Доброе утро всем в стране и во всем мире. Мы читаем Каббала для начинающих, страница 152, о важности группы. Статья о важности группы. Рабаш. Мы напоминаем, что вы можете задать вопросы в прямом эфире по адресу www.kap.tv. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в прямом эфире. 152 страница «Каббала для начинающих», статья Рабаша о важности группы. Известно, что человек, у которого есть какое-то желание идти путем истины, постоянно находится среди людей, не имеющих никакого отношения к этому пути, и которые активно противоборствуют людям, идущим этим путем. Он постепенно соглашается с их мнением, так как мысли людей, которые тесно общаются между собой, как бы перемешиваются. Наш мир — это отражение духовного мира. Это тот же самый духовный мир, только в скрытом виде, уменьшенном, ощущаемый нами. Мы между собой остаемся соединенными, так же, как в системе Адама Ришон, и действуем так же, как в системе Адама Ришон, только неосознанно, в скрытии от нас. Но вместо этого мы чувствуем разрыв между нами. Вместо духовного мира ощущаем мир материальный. Это не вредит нашему единству, кроме того, как мы воспринимаем нашу реальность, наше состояние. Система остается единой, и в ней все связано одно с другим, и все души как одна душа. Как одно тело, все связаны со всеми душами. Поэтому, хотим мы того или нет, все мысли смешиваются, все желания перемешиваются. И это всегда, всегда человек находится в этой системе. Лишь есть у него выбор в том, что раскрывается ему, какие мысли избрать, а какие нет. Он может выбрать мысли, которые больше связаны с истинной системой, что он желает больше приблизиться к тому, что находится в истине, и отдалиться от того, что сейчас раскрылось ему в мыслях людей, которые окружают его, мысли этого мира, или наоборот. Но мы находимся в желании эгоистическом, в кризисе, в разбиении. Конечно, весь мир, он поддерживает эгоистические мысли, которые планируют между человеком. Если он не избирает отдалиться от них и присоединиться к системе более правдивой, которая находится в нас, то, конечно, он находится под властью мысли этого мира. И выбор в том, чтобы каждый раз избирать лучшее окружение, то есть систему, все более и более близкую к той истинной системе, которая до разбиения существует в духовном. Поэтому нет другого пути, кроме как создать свою собственную группу с определенными рамками. То есть отдельный коллектив, в котором бы не было людей с идеями, отличными от идей этой группы. И кроме того, члены этого коллектива должны каждый раз напоминать себе о цели этой группы, чтобы не плестись вслед за другими. Так как природа человека такова, что он любит идти за большинством. Допустим, есть у нас система, которая называется Адам Ришон, Там все находится в Гемара Тикун, в конечном исправлении. Есть система, где находятся люди в этом мире. И для того, чтобы приподняться над этой системой, мы создаем некую еще одну систему, в которую мы строим для себя. Это как некая летающая тарелка, которая может поднять нас и привести к исправлению. Это группа. Люди, которые готовы уподобиться в чем-то. Адама Ришону. И так каждый раз все больше и больше. Но это мы сами строим. Адама Ришон — это то, что исходит от Творца. А группа, которую мы строим для того, чтобы уподобить себя Творцу, это исходит от нас. Через посредством работы человека. Если такая группа изолирует себя от остальных людей, то есть не должно быть никакой связи с другими людьми в духовных делах, а все контакты должны быть ограничены только материальными вопросами, то тогда чужие идеи и мнения не оказывают влияния на нее, так как нет никакой связи в религиозных делах с посторонними. То есть, если мы находимся в работе, в разных делах, которые не связаны как бы с духовным, и в этом мире, то это нормально, это не имеет отношения к духовному, нет в этом никакой опасности в том, что они могут повлиять на нас, а наоборот, можно говорить про глупости, нет никаких проблем. Но чтобы только не подвергнуться влиянию этому. Но то, что не имеет отношения к духовному, если должны быть смешаны в чем-то, то в том, что не имеет отношения к нашему внутреннему миру. Но если человек, идущий дорогой истины, находится среди религиозных людей, начинает разговаривать и спорить с ними, то сразу же смешивает его взгляды с их взглядами. В это же, конечно, мы никогда не входим. Есть у нас закон. Мы говорим то, что мы думаем, а не то, не входим в споры и дискуссии. Есть у нас такое мнение, кто хочет слышать, пожалуйста, мы это распространяем, но только односторонний, от нас наружу. К нам внутрь нет. То есть нам нечему учиться от других. И помимо его воли, подсознательно проникают их идеи в его сознание. Вплоть до того, что человек перестает сознавать, что это не его, а чужие взгляды, которые он получил от людей, с которыми соединился. Поэтому, говорит Рабаш в письме своем, что тот находится в духовной работе, должен остерегаться связи с остальными, потому что посредством того, что есть у них общий внешний язык, они говорят как бы на тех же понятиях и определениях, и есть с ними перемешивание, и могут получить от них плохое влияние. Тогда как люди, которые не находятся с ним в одной и той же профессии, то нет с ним проблем смешиваться. Поэтому, если Творец оберегает человека, то он отдаляет его от тех людей, которые якобы находятся в духовной работе, через всякими путями. Обычно они отторгают человека, так на первый взгляд кажется, что не принимают его, стыдят его. В результате они изолируют его. И эта перегородка, которая возникает между человеком и обществом религиозным, И также те, которые, а те и теми, которые занимаются как бы духовным, это только для того, чтобы оберечь человека, уберечь его. То же самое относительно человека, идущего путем истины, должен он делиться от других людей. Чтобы идти по этому пути истины, нужно прикладывать очень большие усилия, потому что приходится идти против мнения всего мира. Потому что мнение всего мира основывается на знании и получении, тогда как знание Торы базируется на вере и желании отдавать. Если же он сбивается с этого, то он падает, подпадает под мысли этого мира. И только в группе, где господствует принцип любви к ближнему, человек может черпать силы для борьбы против мнений всего мира. Да, подожди, что там в интернете? Есть вопросы из Торонто, они спрашивают, что такое путь истины? Из Торонто спрашивают, что такое путь истины. Путь истины. Истина называется истинная реальность. Это мир бесконечности. Исраэль, Тора и Творец едины. И это Авая Эхад, он и имя его едины. Кли и свет находятся соединены воедино. Это истина. Путь истины называется путем, когда я каждый раз обретаю ту истину, которая есть в мире бесконечности, в своем мире я приближаюсь к ней. И что моя форма, она сравнивается с этой формой. Это называется путь истины, средняя линия. Каждый раз мое желание, которое дано мне, левая линия, принимает формы истины, которые я могу извлечь из правой линии. Я уравниваю левую линию с правой, это называется средняя линия. Это путь истины. И мы нашли в книге Зоар, сказано, что если человек живет в городе, в котором живут плохие люди, и он не может осуществлять там заповеди Торы и не может изучать Тору, то он меняет место, он вырывает себя из этого места, где поселялись, чтобы поселиться в городе, и живут люди, занимающиеся Торой и заповедями. Потому что Тора называется деревом. Наши мудрецы говорят, древо жизни, она Тора для тех, кто соблюдает ее. И человек похож на дерево, как сказано, человек – дерево плодоносное. А заповеди похожи на плоды. Поэтому, если написано, только древо – это то бесплодное дерево, и то никчемное дерево, которое будет срублено и выкорчевано, и нужно выкорчевать его из этого мира, из мира будущего. И поэтому человек должен выкорчевать себя из того места, где находятся грешники, то есть из места, где он не может заниматься Торой и заповедями, и должен поместить себя в другое место среди праведников, и тогда он сможет успешно соблюдать Тору и заповеди. Тора и заповеди называется исправление наших желаний, наших 613 желаний, которые находятся в душе, когда мы исправляем эти желания с помощью света, возвращающего к источнику, как сказано, я создал злое начало и создал Тору для его исправления, и тогда с помощью Торы исправляют наши желания. То есть присоединяем к ним намерения ради отдачи. Эти намерения, они приходят только с помощью света, возвращающего к источнику. Желания остаются теми же самыми. Это наш материал. Они не могут измениться. А только выглядеть большими или меньшими, А все изменения в них только лишь в намерениях. Кому я их направляю? Что я хочу достичь с помощью этих желаний? Своего блага или блага ближнего или блага Творца? И исправление каждого желания намерением ради отдачи называется заповедью. Поэтому человек должен видеть, как и где он может получить мысли об отдаче, видеть пример, как можно стремляться к любви к ближнему и там определить свое место. Иначе, конечно, будет дерево, которое не дает плодов. Наши плоды, они называются добрые действия, чтобы мог использовать свои желания, все 613 желаний ради отдачи, тогда они называются плодами, и они называются добрыми деяниями. И поскольку человек, как было сказано в Зоар, сравнивается с плодовым деревом, и, как известно, такие деревья страдают от плохого окружения, от сорняков, которые нужно все время выпалывать, так и человек, идущий путем истины, должен отдалять от себя такое окружение, то есть от тех людей, которые не идут этим путем. Человек должен очень следить за этим, чтобы не подпасть под чужое влияние. И это называется изоляцией. То есть у данного человека есть только собственные мысли, относящиеся к отдаче, к желанию отдавать, а не мысли большинства, которые в конечном счете сводятся к любви к себе, то есть к эгоизму. Это называется два владения. Первое владение Творца и второе владение собственное, самого себя. Он может включаться в мысли группы. Да. Хорошо, если эта группа продвигается, думает об отдаче и может дать ему, как дереву, необходимые вещи для роста, которые дерево получает извне, из земли, из воздуха, от солнца и так далее. Если он может получить правильное питание, то, конечно, стоит ему, иначе он не вырастет. Но вместе с тем он должен соблюдать себя и охранять себя от вредителей. И в Талмуде написано, и сказал Рав Иуда от имени Рава, что Адам решен был вероотступником, как сказано, и воззвал Создатель к Адаму и сказал ему: «Где ты? Куда склонил ты сердце свое?» Объяснение: он был вероотступником, склонным к служению звездам. И другое объяснение из написанного: «Где ты? Куда склонил ты сердце свое?» Можно сделать вывод, что вероотступничество Адама заключалось в нарушении запрета «не следуйте за сердцами вашими». Это вероотступничество, что склонило свое сердце в другую сторону. И это очень странно. Как можно сказать об Адаме, решен, что он служил звездам? Или, согласно второму объяснению, что его вероотступничество состояло в том, что он нарушил заповедь «не следуйте за сердцами вашими», и мы учим, что понятие служения Творцу заключается в том, чтобы все делать для того, чтобы отдавать. И выходит, что если Адам служил, чтобы получать, то это чуждая нам работа, ведь мы должны служить только, чтобы отдавать, а он взял все, чтобы получать.
И в этом заключается смысл того, что он нарушил заповедь «не следуйте за сердцами вашими». То есть Адам не мог получить плод древа познания ради отдачи, но получил только ради того, чтобы получить. Это называется сердце. То есть сердце хочет получить только ради собственной пользы. Это было грехом древа познания. Чтобы понять это лучше, смотри предисловие книги по ним Масберот. И отсюда поймем пользу группы, которая может создать совершенно другую атмосферу, в которой возможно служение только, чтобы отдавать. То есть человек находится в руках группы, если он только дает возможность группе повлиять на себя. В соответствии только с тем, насколько он позволяет группе повлиять на себя. Это как дерево, которое находится в каком-то месте в поле, у которого нет выбора. У человека есть возможность двигаться и выбирать одно общество или другое, подходящее ему для того, чтобы продвинуться. После того, как вносит себя в общество, у него нет свободного выбора, он уже находится под его влиянием. И поэтому, насколько мы сможем определить истину и общество, которое близко к истине, и постараемся поднять его с помощью наших усилий на все больше форму соответствия истинной форме, соответственно этому мы сможем вырасти. Вопрос. Гершин из Иерусалима нам спрашивает, что делает религиозный человек, который идет в синагогу и по неволе подвергнут влиянию мнений людей, которые там находятся. У каббалистов всегда возникала проблема смешиваться с людьми, и всегда они были изолированы и отделялись от публики настолько, что могли устоять против мысли публики, хотя это очень трудно. Если мы вспомним пример, не пример, а историю о Йоси бен Кисма, который говорит, что я не могу выйти из своего города, поскольку я учитель, я рав, и я больше многих во много раз, но если я оттуда выйду, я буду находиться под влиянием их мыслей. Хотя в другом городе все люди пустые и хотят слушать, и хотят аннулировать себя по отношению ко мне, хотят быть учениками, но поскольку в них не настолько верные мысли, насколько это необходимо, я подвергнусь их влиянию. Поэтому люди, даже настолько великие, как Раби Йоси бен Кисма, который был мудрецом своего поколения, ты видишь, что понятие общества, оно очень опасное. Поэтому мы должны остерегаться в соответствии с этим. Не важно, что нам скажут, но войти в другое общество мы можем только при условии, когда хорошо проверим, что оно не помешает нам, иначе каждый из нас может получить вирус от чужого общества и привнести его сюда, в наше общество, и уже передает его нам. И такой человек получает ущерб в несколько раз больше, чем сам наносит его. То, что касается нас, на самом деле не стоит ни в какое место входить. Но если только ты уверен, что это общество, не относящееся к духовному, как говорит Рабаш, если ты строитель, можешь находиться среди портных, то, что ты знаешь, это не повредит, они говорят о своей профессии, ты об этом даже не знаешь, у тебя нет никакого касательства к этому. Поэтому люди, которые не говорят о духовном, я нахожусь среди тех, которые работают с компьютерами, или строители, или портные, неважно, электрики, неважно, то, что я слышу об их профессии, я заинтересован, потому что говорится о вещах, которые находятся совершенно в другом измерении. Но если это хотя бы на немного относится к духовному, я уже должен остерегаться, поэтому ни споры, ни беседы, ничего, ни с кем, никому из группы нельзя этого делать и вмешиваться, если он только получает разрешение от группы. И не потому, что может сказать глупости, что не понимает и не готов к этому, но с другой стороны, что может получить влияние нехорошее и привнести его во всех, как какую-то болезнь заразную. Да. Вопрос. Не надо этого стесняться. Это каббалисты, которые указывают нам так делать, и нам не надо стесняться или скрывать это. Если я должен получить мысли над этим миром, у меня нет выбора. Мне нужно и общество в соответствии с этим, которое находится выше этого мира. Мы можем взять пример этому также от религиозных людей. Они не покупают обычных газет, не слушают радио и телевидение, не смотрят обычного. Они не хотят смешиваться с мыслями мира. Они выбирают для себя окружение с целью, с информацией своей, со своим воспитанием, и должны таким образом себя оберегать, и нам тоже это необходимо делать. И любое общество, которое заинтересовано продвинуться в своем особом виде, должно прежде всего беспокоиться, как себя изолировать и как взрастить то, что есть у нее, чтобы достичь цели. Это понятно. Человечество все время этим пользуется и везде. Вопрос. У нас есть несколько интересных вопросов о группе. Вопрос из Кореи. Спрашивается, что делать, если находишь в группе кого-то, кто не относится к группе своей, который как волк среди овец находится. Если приходит человек и хочет познакомиться с нами, хочет находиться с нами, и хочет продвигаться. Не то, что он приходит, чтобы наспехаться, как говорит Рабаш в статьях о группе. Поэтому позволено ему находиться для того, чтобы познакомиться и продвигаться. Может быть, стоит организовать группу начинающих. Своего рода переход из внутренней группы к внешней, и таким образом принимать людей. Но если человек приходит и ничего не понимает пока что, есть у него всевозможные мысли посторонние от мира, он нам не мешает. Он находится пока что, не знаю, ну, как любитель футбола. Для него это пока еще половина его жизни. И тоже приходит к нам интересоваться каббалой. Но он своим футболом нам не может помешать. Хотя и полурока думает о футболе. Ты понимаешь? Он не знает прежде всего, как смешаться с нами. Он вообще не знает, как находиться с нами вместе, и для чего, и зачем все эти мысли. И всю эту систему он еще не познал. И вообще футбол не находится в противоречии с духовным. Мы должны понять, что клипа — это не футбол. Клипа в духовном — это против духовного по-настоящему, ненавидящее духовное, ненавидящее отдачу. Он говорит только о получении. Только то, что относится к духовной работе. Я выполняю заповеди ради себя — это клипа. Я выполняю вторую заповедь ради Творца — это святость. В этом было разбиение. Относительно такого отношения ничего другого, не относительно футбола. Мои желания, которые относились всецело к Творцу, все ради отдачи Творцу, слиться с Ним, все эти желания поменяли направление. Я сейчас желаю все делать то, что Творец требует от меня, но для того, чтобы получить свой личный выигрыш, мою выгоду, это называется боящиеся Творца, работники фараона. И я боюсь Творца, я готов выполнять его вторую заповедь, но работники фараона, чтобы мне от этого было хорошо, выигрыш этого мира и будущего, как говорит Бааль ха-Сулам в предисловии книги Зор, что есть несколько видов страха. А для себя те самые вещи, когда с помощью них, если это ради отдачи похож на Творца, а если это все ради себя, то это называется клепой ситра ахра, большой сброд, а не футбол. Я не могу отнести футбол ни к Творцу, никогда. Нету такой заповеди. Поэтому есть здесь очень четкое развлечение. То, что относится к единению с Творцом, и то, что не относится. Вопрос. Есть дополнительный вопрос Арии из Соединенных Штатов. Как я могу создать группу, если я не знаю, кто соединяется с нашей группой через интернет? Как можно воздвигнуть группу с изолированными людьми, если их соединение через интернет? Я слышал, что сегодня есть Second Life, вторая жизнь, что люди живут через интернет. Не знаю, как они приносят детей. Но я думаю, тоже существуют все возможные формы. Я не знаю, что происходит. Почему я преувеличиваю? Что я хочу сказать этим? Они начинают ощущать, что нету времени, нету места и нету расстояния. И это то, что нам необходимо освоить и для себя. Можно находиться в связи в таком виде и развивать привычки и ощущения такие, когда человек чувствует другого. И именно внешние формы не мешают людям тогда связаться. И мешать. Есть еще всевозможные вещи, и мы увидим, как вдруг все эти улучшения в связи между людьми приходят для того, чтобы на самом деле произвести связь между ними в более духовном виде и поддерживать духовную близость между людьми. И то, что не видят один другого, уходят якобы от внешнего образа каждого. Это не причиняет вред, а наоборот, может быть, это ускоряет внутреннюю связь. Мы еще увидим, как это разовьется. Это только сейчас начинает развиваться в человечестве. И, конечно же, все, что развивается, только ради исправления. Разви человека с помощью клипы, которая потом поможет святости. Пока что играются во всевозможные виртуальные игры для того, чтобы развивать связь, воображение, возможность приподняться над расстоянием и над всеми этими привычками видеть, чувствовать и понять, и увидеть, что это на самом деле возможность именно быть более внутренне связанными. Вопрос. У нас есть вопрос в Соединенных Штатах. Они спрашивают, как мы можем отделить Каббалу от группы, если мы отделены от другого, от мира. Мы не изолированы, мы изолированы только свои мысли относительно цели. Чтобы эта мысль не потерпела ущерба, только об этом я беспокоюсь. Я вообще не изолирован от мира ничем. Телом я прежде всего связан со всем миром. В нашем распространении мы даем наружу все, что есть у нас в самом легком виде и близком всему миру. Мы готовы получить от мира впечатление, чтобы оно помогло нам обслуживать мир и продвигать его к исправлению. Все новости, актуальные вещи, которыми развивается общество и раскрывает в себе как хорошие или плохие вещи, если это помогает нам связаться с ними обратно и дать им метод исправления, мы готовы это получать от всего мира. Но не то, чтобы мы получали ценности, важные вещи, в которых мир заблуждается и думает, что они важны, чтобы они были важными у нас. Только относительно этого. И не что-либо другое. Мы не отдаляемся от мира. Мы только связаны с ним селективным образом. Селективно. Это понятно или есть еще вопрос? Хорошо, понятно. Вопрос из зала. Гершон Перец. В любом случае, если человек находится в месте, где царствуют материальные мысли, скажем, в месте работы, это влияет на него? Это он думает о футболе, он не думает об единстве. И Рабаш пишет, так что означает, что смешение с ними, с такими не влияет. Что это означает? Это не портит ему направление на духовное. Скажем, я вхожу в место, где говорят о моде. И они говорят о рубашках и галстуках и цветах, и так далее. Я слышу. У меня нет выбора. Я слушаю. Скажем, я обязан находиться в этом месте или на своей работе. Скажем, даже я работаю в этом. Не знаю. Просто так. Я получаю от них важность. Эти вещи путают, мешают, они наполняют мой разум. Я в это время с трудом, может быть, могу думать о цели или вообще не думаю. Люди, которые занимаются программированием, они погружены в работу, когда должны думать о ней, или ученые, неважно кто, и не способны во время работы, скажем, нет у них еще места в голове, когда они могут думать о духовном и об этом месте, или через духовное думать о работе. Еще не находятся в этом. Но то, что они слышат там, это не против духовного. Это только путает. Только путаница. Сумбур. Это не тянет их в другом направлении. Это просто путает, они входят в такой водоворот. Это что-то другое. Они не входят в общество, где есть духовное, но оно в другом направлении. Надо это различать. И почему нам все-таки необходимы такие общества? Ведь мы видим, что мы должны находиться в банке, на почте, в местах работы, в различных органах. Нет выбора через детей, через близких, для себя. Все это для того, чтобы именно на фоне всех этих систем мы возросли, выросли и направили себя все-таки к цели. эти системы, они помощь против него. Это не является ядом, это просто путаница. И эта путаница, если я выстраиваю через него, провожу свои мысли к исправлению, тогда это присоединяется ко мне, и этим исправляю мир.
Тем, что я беру все мысли мира, и через них я направляю все-таки себя на цель, я тем самым возвращаю мысли миру свои мысли. И они уже, эти мысли, они уже находятся в мире и помогают им также думать. Это называется быть смешанным с миром, перемешанным с ним. Не то, что заповедь просто выйти на рынок и там болтаться и болтать. Нет, вещи насущные. Так устроена действительность. И я нахожу правильно исправлять себя, соответственно, этому. В том, что я получаю эти отбросы и выясняю их, и над ними поднимаюсь наверх. Человек поднимается только в том, что получает внешний вьют, и снова поднимается, и поднимается над ним. Нет другой возможности подниматься. Есть вопрос из Гватемалы. Спрашивают, что происходит с человеком, который никогда не хотел в своих кругооборотах изучать, что такое альтруизм. Ничего не происходит. Сейчас он хочет. Начинается его путь. Каждый из нас не знает пока, может быть, потом станет ему известно, пока не знает, что происходит, что происходило с ним во всех кругооборотах, до нынешнего кругооборота, когда он чувствует пробуждение к духовному. И во всех предыдущих кругооборотах он не знал, он не знает, в каком состоянии он находился. Человек не должен оглядываться назад. Он должен сейчас реализовать выбор, который ему выпал. Ему дали свыше подарок, пробуждение. И это подарок. И он должен сейчас реализовать его. В этом его выбор. О предыдущих кругооборотах нечего спрашивать. Это не находится в моей власти. Кроме того, это прошлое. Это не интересует меня. То, что прошел, я прошел. Хорошо. Да. Если я правильно понял, Йони, группа может дать человеку все, что необходимо для его развития. Вопрос твой. Как это сделать, если я чувствую, что мне что-то нужно, важность какой-то темы определенной? Как я могу получить именно это от группы? Это согласно тому, насколько группа организована для этого хорошо и занимается этим, чтобы давать каждому пробуждение, подъем. Допустим, я слышал, что вчера было собрание товарищей. В этом участвовали много людей. Они молились и просили получить возвеличивание, возвышение от собрания товарищей. Согласно тому, что они молились, они и впечатлились. Согласно желанию, получают наполнение. Если человек приходит, и нет у него ничего, но я прихожу раз в неделю на этот Ишеватхрюри, так уже каббалисты определили в поколениях, я захожу. Вхожу. Ну, соответственно, этому он и получает. Но если он думает об этом целую неделю, что он придет и получит от этого часа впечатление, воодушевление, это даст ему силы продвигаться. И действительно, это становится для него источником наполнения, источником силы. и потом с ней работает. Это зависит от человека. Он должен сказать, что кроме него нечего исправлять. Насколько он оценивает группу, насколько он принижает себя относительно группы, чтобы получить от нее это воодушевление. Нет больше этого. И нечего спрашивать больше. Ты уже услышал об этом? Нужно в этом работать. Не более того. Ну, последний вопрос из интернета, и перейдем ко второй части. Йорам из Ирухама спрашивает. А, он находится сейчас в Америке в данный момент. Он спрашивает, что такое возлюби ближнего, как самого себя? Это только люди, которые находятся в пути, или это относительно всего человечества? Возлюби ближнего, как самого себя. Это закон. Это закон, где эта система Адама Ришон, она... Это закон всего мироздания. Возлюби ближнего к самого себя. Это закон. Это строение общества. Это качество связи между ними. Это называется возлюби ближнего к самого себя. Между частями, которые находятся в Адама Ришон, как его органы. Поскольку есть между ними такой закон в этой системе, то этот общий закон, который существует, он приводит к отдаче. И в этом они соответствуют точно свету, который раскрывается среди них, якобы снаружи, но это не снаружи, который как бы раскрывается снаружи, и единственное его свойство — это отдача. Это не то, что для частного, для общего, это на все. Нету, кроме этого закона, в мироздании, в творении духовном, ничего другого. Потому что это природа Творца, которая властвует в творении, в материи, чтобы привести эту материю к осознанию, самоосознание, чтобы ощутило этот закон. Поэтому на материю было произведено вскрытие, отдаление и как бы якобы разбиение и переворот из этого закона возлюби ближнего к самого себя в обратную форму, противоположную, для того, чтобы дать этой материи возможность понять, в каком свойстве она находится. В какой силе, власти, ощущении она находится. Поэтому есть скрытие, всякие, как бы, иная форма соблюдения, противоположное возлюби к ближнему, к самому себе. Это все якобы. Это все равно, что мы, допустим, играем с детьми, делаем специально с ними, как бы наоборот, чтобы они поняли правильное. Мы портим им, ломаем, даем что-то разобранное, чтобы они собрали и так далее. Чтобы через это они бы поняли, что такое полное, совершенное. И мы без этого бы не поняли, что такое Творец. Возлюби ближнего к самого себя — это не частное и не общее, это просто все. Это тот самый закон Творца доброго и дающего добро, который находится в душах. Так это выражается в них. Возлюби ближнего к самого себя. Ну, перейдем ко второй части. Перейдем ко второй части урока. Талмуд 10 сферот.